Забытое Кушанское царство. Послесловие. Герои этой повести жили в III веке новой эры. В ту пору, когда процветали города Великой Кушанской империи, которая была равной Римской империи, или государству Хань, созданному китайским императором. Торговые караваны кушанских купцов шли через горные перевалы. В богатые города Индии они пересекали пустыни и добирались до прославленной Пальмиры, города-княжества, воздвигнутого в сирийской пустыне еще в 18 столетии до нашей эры. Этот торговый город прославился своими дворцами и храмами, величавые руины которых по сей день удивляют путешественников. Кушанские цари чеканили монеты со своими портретами, и эти монеты распространились до далеких городов Средиземноморья, до античных городов Причерноморья, разошлись по странам Ближнего и Дальнего Востока. Торговые связи Кушанского царства были обширны. В городах Кушанского царства процветали искусство и ремесла. Убранство дворцов кушанской знати славилось далеко за пределами страны, а богатство буддийских храмов и монастырей не имело себе равных. Кушанские правители покровительствовали буддизму, и потому по всей необъятной стране воздвигались величественные скульптуры Будды. Цари не жалели золота, драгоценных камней для буддийских святилищ. Верующие замаливали свои грехи. Кушанские цари устраивали военные походы и завоевывали новые земли. Но прошли столетия, и некогда могущественное царство перестало существовать, было забыто. Лишь скупые строки древних летописцев напоминали о былом величии этого царства. Бывало, что пытливый ученый призадумается над той ролью, какую сыграло в истории человеческой культуры это забытое царство. Но слишком мало было свидетельств прошлого, и перед ученым не могла возникнуть картина жизни той далекой поры. Казалось, что Кушанское царство кануло в вечность, и никто никогда не вспомнит о нем. Но случилось так, что археологи разных стран открыли множество памятников древней культуры, связанных единым временем. Они рассказали о забытых кушанских правителях, о культурных и торговых связях. Эти памятники, самобытные и оригинальные культуры, напомнили ученым о некогда могущественном царстве. Находки заставили по-новому понять свидетельства древних летописцев, надписи на постаментах древних памятников, легенды и сказания, записанные когда-то монахами. Можно понять, как велик интерес исторической науки к памятникам Кушанского царства, если учесть, что исследования в этой области ведут археологи и историки Индии, Афганистана, Пакистана, Японии, Франции, Италии, Англии, Соединенных Штатов Америки, Австрии, ФРГ, Венгрии, Нидерландов и большой отряд советских археологов и историков, которые сделали интереснейшие открытия за последние несколько лет. В наши дни ученые уже знают, что, оказывается, с 1 века по 4 век новой эры существовала Великая Кушанская империя, которая покорила многие племена и народы. Она простерлась от Аральского моря до Индийского океана, объединив земли Афганистана, Северного Индостана, большую часть современного Узбекистана, Таджикистана, Восточного Туркестана и Кашмира. На этих землях сохранились многочисленные памятники кушанской культуры, которая развивалась под влиянием древних и прекрасных традиций античного искусства, искусства Индии, древней Бактрии и Ирана. Этот удивительный сплав способствовал рождению культуры, которая на долгое время утвердилась на землях Кушанского царства и существовала спустя многие столетия после гибели этого царства, когда оно уже было полностью забыто. Сейчас уже раскрыты руины городов и селений, найдены развалины дворцов, буддийских храмов и монастырей, украшенных дивными скульптурами и стенными росписями. Рядом с дворцами знати открыты дома ремесленников. Найдены остатки гончарной посуды, оружия, множество предметов искусства. Открыты оросительные системы, созданные древними земледельцами. Остатки крепостей, воздвигнутых в пору военных походов. Ученые многих стран с увлечением ищут затерянное в веках Кушанское царство. Но чем больше находок, тем больше новых вопросов. Так, кстати, часто бывает в истории. Благодаря открытиям археологов стало известно, что кушанские купцы вели торговлю с городами Востока и Запада. Через земли Кушанского царства шел торговый путь из Китая до процветающих городов Римской империи. Из Западной Индии через Индийский океан и Красное море морским путем доставлялись товары к покоренному римлянами Египту. Торговые связи протянулись к античным городам Причерноморья. Кушанские купцы везли свои товары из столицы своего царства, Балха, в Пантикопей и Ольве. Купцы большого торгового города Пальмиры, воздвигнутого на краю пустыни, вблизи Дамаска, вели торговлю с кушанскими купцами, а через них с Индией, Бактрией, Ираном. Так кто же они такие, эти люди Великого Кушанского царства? Откуда они пришли? Когда, в какое время появилось это царство? Известны ли его правители? Чем они примечательны? У историков возникает множество вопросов, которые нередко можно объяснить находками археологов. Иной раз помогают легенды и сказания, записанные древними летописцами. Легенда о кушанах сохранила память о кочевых племенах, населявших земли Бактрии, которые имели несколько княжеств, объединившихся в единое и могучее государство. Вот, например, древняя китайская летопись Хоу Ханьшу рассказывает о первом великом царе кушан Кудзули Катфизе. По прошествии 100 с небольшим лет гуйшуанский кушанский Ябгу князь Кио Цзюкю Кудзулу Катфиз покорил прочих четырех Ябгу и объявил себя государем. Его царство называлось Гуйшуанским, Кушанским. Он воевал с Аньси, Парфией, покорил Гаофу, Кабул, и затем победил и присоединил к своему царству Пуду, Арахосия или район Газни и Гибинь, Кашмир. Кио Цзюкю умер в возрасте более 80 лет. Вот этот первый правитель Кушанского царства, по всей видимости, подчинил себе обширные земли Бактрии в ту пору, когда еще сохранилось влияние эллинизма, принесенного сюда походами Александра Македонского. Это так называемая греко-бактрийская культура оказала большое влияние на всю цивилизацию народов Кушанского царства. Она не была изгнана, не была забыта, а слилась с культурой кочевых племен и точно так же с культурой народов Пакистана, Афганистана и Северной Индии. Взаимное влияние высоких самобытных цивилизаций отразилось на искусстве кушанского времени и послужило основой для рождения совершенно особенной, неповторимой, эстетической мысли. Не случайно археологи находят на землях Кушанского царства удивительные скульптуры, в облике которых слились представления о красоте древних греков, художников Индии и Бактрии. Точно так же были открыты удивительные по своей красоте и изяществу барельефы в буддийских храмах и цветные росписи, где священное изображение Будды нередко напоминало облик прекрасного эллина. Ученым известно, какую роль сыграло в развитии культуры народов, подчиненных кушанским правителям, взаимное влияние различных эстетических вкусов, обычаев и религий. Но им не известно, в какие годы нашей эры существовали кушанские правители, начиная от первого правителя Кудзулы Катфиза. Найденные учеными надписи Кудзулы Катфиза датированы от 103 до 136 года неизвестной эры. Одна из надписей его сына и преемника Вимы Катфиза относится к 187 году неизвестной эры. Учитывая, что в 103 году неизвестной эры Кудзула Катфиз назван юным князем, ученые думают, что правление его было удивительно долгим – 50-60 лет. За этот период, конечно, произошли большие перемены, и владетель небольшого княжества в Бактрии Кудзула Катфиз стал правителем обширного царства, куда входили земли Бактрии, западного и южного Афганистана, Северной Индии. Кудзуле Катфизу приписываются завоевания обширных земель. О нем говорят, что он положил начало великому объединению Кушанской империи. И возможно, что не случайно он провозгласил себя царем царей, как это делали задолго до него великие правители Персидского царства и греко-бактрийские государи. Монеты позволили определить подлинное имя его преемника Вимы Катфиза. Они же дали в руки историков еще несколько имен кушанских царей. Но где были столицы этих царей, какие племена и народы им подчинялись, точно неизвестно. 100 лет назад известный австрийский востоковед Томашек писал в изданной им истории Средней Азии, что княжество Кудзулы Катфиза было расположено в самом центре Среднеазиатского междуречья на берегу Зиравшана между Бухарой и Самаркандом. Арабские географы и китайские летописцы также упоминают, что в средние века на этих землях существовало княжество, носившее название Кушания. Однако более поздние исследования противоречат утверждениям австрийского востоковеда, так как оказалось, что помимо этой Кушании, на Зиравшане существовали еще две Кушании, одна в долине реки Кашкадари, а другая в долине Ферганы. На протяжении десятилетий ведутся исследования и споры по поводу времени существования тех или иных кушанских правителей. Точно так же спорят о местонахождении их столиц. Однако известно, что самым примечательным и знаменитым был великий Канишка в северном Афганистане, вблизи древнего города Баглана, на холме, известном сейчас как Сурх-Котал, археологи раскрыли храмовый комплекс с кушанской надписью греческими буквами, где речь идет о постройках, сделанных конишкой. В долине Ганга в Матхуре еще в начале нашего столетия было открыто святилище со статуями кушанских царей. Одна из статуй, судя по надписи, изображала конишку. И хотя эта статуя, увы, без головы, но она своей величественной позой как бы символизирует завоевателя. Но когда она поставлена, какие годы он царствовал, пока еще неизвестно. Одни полагают, что эра конишки началась в 78 году нашего летоисчисления. Другие относят время царствования к более поздним годам. Больше всего свидетельств деятельности конишки разбросано в религиозной и исторической литературе, посвященной буддизму. В тибетских источниках конишка изображен как покровитель буддийских храмов в Кашмире. Китайский путешественник Сюань Цзан дает подробное описание конишки в качестве короля индийской области Гандхары. Он пишет о том, что конишка возглавил большой совет буддийской веры в Кашмире через 400 лет после смерти Будды. Сюань Цзан рассказывает о том, что конишка был очень набожным, что он часто советовался с буддийскими священниками, совещался с советником, который был патриархом. С ним он решал спорные вопросы веры. Царь покровительствовал монахам из разных буддийских сект. В летописях, оставленных буддийскими монахами, конишке приписывают сооружение большой ступы около Пешавара. Эту ступу китайские путешественники назвали величайшей башней в мире и присвоили ей имя Канишки. Кстати, величие этого строения, вероятно, произвело большое впечатление на знаменитого хорезмийского ученого Аль-Бируни, который, путешествуя по Индии около 1000 лет назад, записывал все примечательное, что встречалось на его пути, и дал описание этого сооружения в своей книге «Индия». С Канишкой связывают сооружение буддийского монастыря заложников в Каписе, в городе, где обычно проводили жаркие летние месяцы правители Кушанского царства. Этот монастырь, как думают ученые, свидетельствует о том, что религиозные сооружения использовались кушанскими царями в политических целях. Легенды говорят о том, что Канишка якобы обладал силой побеждать своих врагов на большом расстоянии. А китайский путешественник Сюань Цзан писал о том, что конишка подчинил себе соседние провинции и управлял громадной территорией. Даже племена, живущие к западу от Желтой реки, посылали к нему заложников. И в каждой местности, где останавливались заложники, он основал буддийские монастыри. Зимой он держал заложников в Индии, летом в Каписе, осенью и весной в Гандхаре. Среди развалин древней Каписы археологи нашли изображенных на здании китайских заложников. Монастырь заложников, построенный в окрестностях города Каписы, был раскопан французским археологом Жаком Менье. Ученые предполагают, что этот монастырь и был описан Сюань Цзаном. Сохранились источники, где конишка изображен как воинствующий монарх. Летописцы сообщают о войнах с Индией, о захвате Паталипутры. В летописях сообщается о победоносной войне против Парфии. Как сообщают летописцы, во время войны с парфянами конишке было дано прозвище Асокан Гаис – «под маской Асоки». Здесь говорится о том, что конишка уничтожил 50 тысяч парфян, после чего ему представилось видение – муки в аду. И будто бы этому способствовал буддийский священник, который, узнав о злодействах кушанского царя, заставил его увидеть эти муки. Царь раскаялся и стал искать поддержки у своего патриарха Асвакхоша. Три из четырех частей света были уже подчинены конишке и жили в мире. Но, согласно летописи, кушанский царь пожелал завоевать весь Восток. Имея в авангарде воинов племени Хью на белых слонах, он отправился в поход, но армия не захотела пересечь опасный перевал на Памире, и конишка обратился к своей лошади. «Я ездил на тебе во всех моих войнах, а сейчас, когда три четверти света уже завоеваны, почему ты не хочешь идти дальше по этой дороге?» Таким образом, конишка раскрыл план завоевания. Министр Мадхара, сопровождавший конишку, сказал, что конишка скоро умрет, не выполнив своего слова. Царь, поняв, что он убил более 300 тысяч человек воинов и что это принесет ему наказание в будущей жизни, признал свои грехи и стал их замаливать. Он воздвиг все новые буддийские монастыри, стал давать пищу монахам, но его приближенные сказали, что царь совершил слишком много ошибок в прошлом, убивая без всякой причины, и какая польза совершать добрые дела сейчас. Чтобы научить приближенных и внушить доверие, конишка взял большой кувшин, наполненный водой, который кипятился 7 ночей и 7 дней, и бросил в него кольцо, снятое с пальца. Царь потребовал от одного из своих сановников, чтобы кто-нибудь достал кольцо из кувшина. Сановники сказали, что это невозможно, но царь настаивал. Он говорил, что должен быть найден способ достать кольцо. Тогда министры сказали, что если добавить холодной воды, то можно достать кольцо, не повредив рук. На это Канишка отвечал, что он совершил множество несправедливых деяний в прошлом, и вода в кувшине кипела. Но когда он сделал добро и раскаялся, это было подобно добавлению холодной воды. Таким образом он поправил то зло, которое он больше не будет причинять, и достигнет умиротворения. Сановники согласились с ним. Поражение в восточном походе привело Канишку к смерти. Об этом написано в одном из древних текстов. Царь по совету своего министра Мадхары предпринял поход на восток. Во время экспедиции люди Канишки узнали о его стремлении к мировому господству и устроили совет. Они сказали, что царь жадный, жестокий, неразумный, что его военные походы слишком чисты и утомили всех его подданных. Они обвинили его в том, что он хочет править всеми четырьмя частями света, и гарнизоны его охраняют отдаленные границы, а семьи солдат брошены далеко. И вот люди Канишки решили избавиться от него. Когда царь заболел, они закрыли его одеялом и придушили. Существует легенда о загробной жизни Канишки. Так как Канишка слушал притчи буддийского патриарха Асвакхоши, он был спасен от ада и возродился к новой жизни на дне глубокого океана в образе рыбы с тысячью голов. Но вследствие его грехов прошлой жизни колесо с ножами немедленно отрезало все его головы. После этого в каждом из своих последующих рождений он постоянно лишался головы. Колесо продолжало вращаться, и его головы заполняли обширный океан. Но был один жрец, который являлся звонарем, и царь обратился к нему со словами: «Когда звонит колокол, колесо останавливается, и в эти минуты моя печаль и страдания смягчаются. Я хочу только одного, чтобы звонарь проникся ко мне жалостью, и чтобы звон колокола повторялся как можно чаще и длился как можно дольше». Проникнутый сочувствием к царю монах звонил в колокол. На вершине, где стоял монастырь для спасения царя, колокол звонил постоянно. Многочисленные легенды и сказания, устные и письменные свидетельства современников, которые сохранились до наших дней благодаря записям паломников и буддийских монахов, говорят о том, что Канишка был не только великим завоевателем, но и покровителем буддийской религии. Он был также покровителем искусств, ремесел, торговли. Времени Канишки приписываются прекрасные произведения искусства, найденные археологами на развалинах древних городов, буддийских храмов и монастырей. Можно ли представить себе облик этого кушанского царя, о котором собрано столько противоречивых данных? Пожалуй, лучше всего рассмотреть монеты Канишки. Вот одна из них. На ней изображен царь в низко надвинутой круглой шапке. Перед ним круглый алтарь. Царь стоит перед ним с кольцом в руке, у него длинная всклокоченная борода. Он одет в длинную одежду, скрепленную на груди бляхой, и вооружен мечом. Кстати, при Канишке копье было символом королевской власти. Римские источники того времени свидетельствуют о том, что копье было одним из первейших символов императорской власти. С ним обращались как со священным предметом во время судилища. Вполне возможно, что во времена Канишки копье в руках царя рассматривалось как волшебный жезл. У Аль-Бируни записана легенда, в которой говорится, что Канишка мог добыть воду в пустыне, воткнув копье в землю. Но Аль-Бируни попал в Индию спустя 700 или 800 лет после Канишки. Как же велика была слава этого правителя, если так долго жили в народе легенды о нем. Надо сказать, что монеты Кушанского царства рассказывали ученым не только о торговых связях с другими странами. Эти монеты рассказывали о художественных вкусах правителей. И еще они рассказали о религиозных воззрениях правителей того времени. Дело в том, что оборотная сторона каждой монеты сохранила изображение какого-либо божества, которое, несомненно, играло важную роль в пору царствования данного правителя. Так на монетах Канишки и его сына Хувишки изображены божество амударинских вод Вахшу, иранский бог восходящего солнца Митра, богиня победы Хванинда, бог огня Фарро, тут же солнечный бог Эллинов Гелиус, лунное божество Селена, индийское божество Шива и Будда. Ученые отмечают, что изображения Будды встречаются на очень немногих монетах кушанских царей. Это дает им повод сделать вывод, что буддизм, может быть, не был государственной религией кушанской державы. Можно предположить, что буддизм просто находился под особым покровительством кушанских царей, но правители не преследовали другие религиозные верования и позволяли воздвигать храмы другим богам. То есть была некая веротерпимость. Монеты кушанских царей помогли узнать о важных переменах, которые отразились на языке и письменности, принятых при царском дворе. Монеты первого кушанского царя Катфиза имеют наряду с греческой легендой надписи «Карошти» – разновидность индийского письма. Но этим письмом пользовались недолго. Во времена конюшки уже не встречаются монеты с надписями «Корожьте». Меньше пользуются греческим письмом. Судя по всему, официальным языком Кушанского царства становится бактрийский язык. Монеты, конишки, найденные среди развалин древних городов Средней Азии, рассказали ученым, что при этом кушанском правителе многие районы среднеазиатского междуречья вошли в состав Кушанского царства. Историки не нашли письменных источников, которые сообщают о походах кушанских царей на север от Амударии. Но есть археологические находки, которые дают возможность предположить, что под власть Кушанского царства подпали Северная Бактрия, Согд, Хорезм, а может быть и Чач, район современного Ташкента. В надписях сасанидского царя Шапура I, 241-272 годы новой эры, при описании побежденных им стран названо и Кушанское царство, границы которого в горах Чача. Города Средней Азии, подвластные правителям Кушанского царства, вели оживленную торговлю с городами Римской империи, с Китаем, странами Ближнего Востока. При раскопках в погребениях Ферганы и Тяньшаня найдены китайские монеты и шелковые ткани китайских ткачей. На городище Хайрабад-Тепе, вблизи Термеза, найдена монета римского императора Нерона. Большой клад римских монет был открыт в Уратюбе на севере Таджикистана. На городище древнего Самарканда, где была когда-то столица Согда, найдены глиняные римские светильники и египетские печати времен римского господства над Египтом. Эти торговые связи способствовали взаимному влиянию культур. Ученые проследили влияние римских мастеров на искусство ремесленников Средней Азии. Следы этого влияния заметны на гончарных изделиях, найденных среди руин древнего Хорезма, городов Бактрии и Согда. Очень любопытные доказательства тому, что Хорезм входил в состав Кушанского царства, приводятся знаменитым советским археологом Толстовым. Во время работ Хорезмийской археологической экспедиции среди многочисленных древних поселений, крепостей и городищ, занесенных песками, собрано около 2000 всевозможных монет. Среди них почти совсем нет денежных знаков, сделанных вне Хорезма. Единственными оказались монеты Кушан, которых найдено более сотни. Притом в некоторых поселениях были найдены только кушанские монеты. Только кушанские монеты. Это дает повод ученым думать, что Хорезм входил в состав Кушанского царства. Об этом же говорят найденные на землях Хорезма буддийские статуэтки. Взаимное влияние самобытных культур народов Средней Азии, Индии, Афганистана больше, чем что-либо другое, свидетельствует о том, что среднеазиатские области подчинялись правителям Кушанского царства. В эти годы на землях Средней Азии получило развитие своеобразное искусство, которое несет на себе следы гандхарской культуры. Самые замечательные памятники искусства кушанского времени связаны с талантливыми художниками Гандхары, древней индийской земли, которая при кушанских правителях превратилась в священную землю буддизма. Памятники Гандхары земли нынешнего Пакистана, впервые были найдены во второй половине XIX века. Археологи нашли тогда большое количество предметов искусства. Каменные изображения в виде скульптур и рельефов на зеленоватом сланце Пешаварской равнины. Эти находки рассказали историкам о забытой культуре Кушанского царства и заставили ученых призадуматься над многими вопросами, связанными с развитием искусства в странах Востока в первые века нашей эры. В это время родился термин «гандхарская школа». Она создала бесценные произведения реалистического искусства, которые позволяют словно увидеть живыми людей далекого прошлого. Эта школа испытала влияние античного искусства и искусства Древней Индии. Созданные в ту пору художниками образы паломников, аскетов, будд, бодхисаттв настолько реалистичны, что кажется, будто эти портреты подлинных людей с их мечтами, стремлениями и страданиями. Что же способствовало рождению такого своеобразного искусства в Гандхаре? Дело в том, что с давних времен здесь жили греки, которые восприняли индийскую культуру. Многие из них приняли религию Индии. Известно, что Илиадор, сын Диона, прибывший из Таксилы в качестве посла индобактрийского царя Антиалкида ко двору принца Беснагара, поставил там столб Гаруды в честь индийского бога Васудевы, Вишну. Памятник был поставлен примерно в 150 году до новой эры. Это говорит о том, что задолго до Кушан в Гандхаре встречались греки, воспринявшие религию индусов. Когда Гандхара стала одним из центров Кушанского царства, скульпторы из греков стали создавать множество каменных изваяний для буддийских святилищ. Их работы были совершенно особенными. Может быть, потому что они несли на себе печать эллинизма и в то же время сочетали в себе все особенности индийской скульптуры. В память об этом времени в Тахт-и-Бахи, близ Пешавара, сохранилась прекрасная скульптура сидящего Будды. Пальцы рук соприкасаются в изящном положении поучения. Он полон жизни и покоряет своей мудростью. Это один из шедевров гандхарского искусства. В 1932 году возле холма, возвышающегося над Амударьей в 15 километрах от Термеза, юг Узбекистана, были найдены замечательные каменные рельефы. Они были найдены в урочище Айртам и потому названы Айртамскими рельефами. Это были первые в советской археологии посланцы забытого Кушанского царства. На этих рельефах, в частности, изображены музыканты. Среди листьев аканфа – женщина с лютней, арфистка, барабанщик с барабаном в руках, человек с флейтой и музыкант с кимвалами. Удивительно живые лица этих музыкантов донесли до наших дней дыхание своего времени. На этих рельефах, напоминающих рельефы гандхарского искусства, можно изучить характер лица, причудливую одежду, украшения, характерные для кушанского времени. Позднее в окрестностях Термеза на правом берегу Амударьи были открыты руины буддийского монастыря. По названию местности он называется Каратепе. Эти раскопки возглавлял Ставийский. Экспедиция организована Государственным Эрмитажем и Музеем искусства народов Востока. Здесь открыты превосходные цветные настенные росписи. Найдены надписи, сделанные на различных древних языках, что говорит о том, как буддизм привлек к себе людей различных племен и народов в Средней Азии. Археологи открыли большой квадратный двор, обрамленный крытыми колоннадами. Плоские деревянные кровли и колонны были украшены резьбой, а стены покрыты ярко-красной краской. С юга во двор выходило небольшое святилище, состоявшее из центрального помещения, опоясанного коридором. Тут же была монашеская келья. Дорожка, выложенная белоснежными плитами, мергелистого известняка вела со двора в центральное помещение. Эта дорожка подходила к порогу, сооруженному из камня и украшенному изображениями цветов лотоса. По сторонам от входа были нарисованы разноцветными красками человеческие фигуры. Стены и пол центрального помещения были выкрашены в красный цвет. В этом святилище, очевидно, когда-то стояли скульптуры. Куски крупных гипсовых статуй были найдены во время раскопок двора. В западной части двора, который примыкал к холму, пробиты два входа, украшенных нарядными арочными нишами. Эти входы вели когда-то в большое пещерное помещение. Четыре длинных сводчатых коридора окружали святилище. На стенах коридоров сохранились остатки расписных бордюров, а в центральном помещении подобраны куски каменных рельефов с изображениями листьев аканфа, людей, животных. Буддийский монастырь на берегу Амударьи был когда-то богатый и красиво убран. Статуи эффектно выглядели на фоне красных стен святилища и ослепительно белых дорожек, по которым степенно шли процессии монахов. Среди развалин обнаружены глиняные крышки всевозможных коробок и сосудов, украшенных рельефными изображениями лотоса. Археологи подбирали обломки глиняных сосудов с дарственными надписями, выполненными черной тушью на священном языке буддистов – санскрите. Можно себе представить, как в те далекие времена по темным коридорам пробирались в свои кельи монахи с глиняными светильниками в руках. Мерцающий свет освещал цветные росписи стен и священные статуи. Археологи собрали громадное количество обломков глиняных светильников. Среди обрушившихся стен и глиняных черепков нередко подбирали монеты кушанских царей. Они позволили установить, что буддийский монастырь возник в конце первого века или во втором веке новой эры и просуществовал примерно до четвертого века новой эры. На протяжении многих лет ведет раскопки в песках Афганистана экспедиция Кругликовой из Института археологии Академии наук СССР. Вместе с афганскими археологами советские археологи открыли руины древнего города. Здесь нашли развалины древнего храма, на стенах которого изображены легендарные юноши-близнецы, сыновья Зевса и Леды, Диоскуры. После эпохи греко-бактрийских царей этот храм использовали кушаны. Стены с античными росписями были загорожены барьерами со скульптурами и новыми росписями. На одной из них изображено индийское божество Шива и его жена Парвати на священном быке. В главном помещении храма был алтарь. Верхние его части из глины, средние из мрамора, В основании алтаря нашли куски каменной плиты с бактрийской надписью греческими буквами. Ученые полагают, что эта надпись сделана во времена Канишки. После надписи из Сурх-Котала это вторая такая надпись, найденная в Северном Афганистане. Древний город был опоясан стенами с башнями из сырцового кирпича. У подножия древней крепости открыто здание, в котором были статуи из крашеной глины. На голове мужской фигуры корона и ожерелье. На лице женщины сохранилась мушка между бровями, что характерно для изображений кушанского времени. Это говорит о влиянии индийского искусства. Мы знаем, что и сейчас многие индийские женщины делают такую мушку между бровей. Кстати, советские археологи находили такие скульптуры в различных районах Узбекистана. Ученые-археологи Москвы, Ленинграда, Душанбе объединились в одной большой южно-таджикской экспедиции, которую возглавляет Литвинский. Эта экспедиция несколько лет назад сделала примечательное открытие недалеко от Курган-Тюбе. Там была найдена гигантская статуя Будды длиной 14 метров. 14 метров. Ученые предполагают, что она создана спустя 3-4 столетия после гибели Кушанского царства. В годы процветания Кушанского царства Средняя Азия стала центром буддийской культуры, которая распространилась отсюда в Китай, в Японию, в Корею. Китайские летописи сохранили имена буддийских монахов, выходцев из Бактрии, Согда и Парфии, которые переводили богословские сочинения на китайский язык. В ту пору Средняя Азия была тем культурным центром, который связывал Передний и Дальний Восток. Письменные свидетельства многочисленных китайских путешественников, паломников, купцов говорят о взаимных связях городов Кушанского царства с ханьским Китаем. Китайский летописец Фасян около 400 года новой эры в своем посольском отчете сообщает о царстве Нагарахара, нынешний Джалалабад, с буддийским храмом и монастырем, среди реликвий которого будто бы хранились зубы и черепная кость Будды. Он сообщал о том, что в этом царстве насчитывается до 1000 ступ и что живет там большая община монахов. Находки, сделанные на развалинах Беграма, город, который при Кушанах назывался Каписой, говорят о культурных и торговых связях со многими странами мира. Здесь было найдено порядка 30 тысяч монет различных эпох и много разных предметов роскоши, доставленных в древнюю столицу Кушан из дальних стран. Здесь было найдено сирийское стекло, всевозможные сосуды, кубки, фиалы, китайские лаковые изделия. Изделия индийских резчиков из слоновой кости, бронзовые изображения эллинистической эпохи, гипсовые формы для отливки серебряных изделий, доставленные из стран Запада. Кушанские купцы добирались до городов древней Италии. Кушанские послы присутствовали в Риме на празднествах, устроенных Трояном по случаю победы над даками в конце первого века новой эры. В Помпеях была найдена небольшая индийская скульптура, статуэтка из слоновой кости богини Лакшми, а среди развалин дворца кушанских царей в Беграме были найдены стеклянные изделия из Рима. Взаимные связи в годы правления Кушан были обширны, и взаимное влияние культур Запада и Востока было велико. Возможно, что с ними связаны серебряные чаши из Бадахшана, на которых можно увидеть изображение греческого бога Диониса. На одной представлен триумф Диониса. Полуобнаженный бог с чашей в руке едет в колеснице, влекомой четой в развивающихся туниках. Позади бежит пьяный Геракл с дубинкой и львиной шкурой, а вверху и внизу порхают амуры. Сюжетом этой композиции явилось распространенное со времен Александра Македонского предание, будто великий завоеватель был третьим из греков после Диониса и Геракла, проникшим к границам Индии. Греческий историк Аририан, описывая походы Александра Македонского, сообщает о распространенном в областях Гиндукуша культе бога Диониса. Он рассказывает о городе Нисе, расположенном близ поросшей плющом горы Мерус, основанной этим богом. Ариан пишет, будто бы он основал этот город в то самое время, когда покорял индусов. Но что это был за Дионис? Когда и зачем он воевал с индусами, я не могу понять. Нельзя с точностью проследить все мифы, которые издревле передают об этом божестве. Есть еще одна серебряная с позолотой чаша из Бадахшана. На ней представлен сидящий с поджатыми ногами Дионис, кудрявый, с тяжелыми серьгами в ушах, с пышными усами, с ожерельем на шее, браслет у запястья. В сапожках горца с загнутыми носами он скорее похож на афганца. Можно не сомневаться в том, что это Дионис, потому что на кудрях виноградный венок, на коленях бурдюк с вином и в руках ритон, через который он тянет вино. Стоящая рядом с богом Дионисом Менада напоминает бодхисаттв во многих буддийских храмах. Здесь смешалось искусство народов Азии и греко-римское искусство. Каждый год приносит все больше примечательных находок, рассказывающих об искусстве народов Кушанского царства. Так, в 1972 году на правобережье Сурхандарьи в Узбекистане работала узбекская искусствоведческая экспедиция под руководством Пугаченко. Экспедиция вела раскопки на городище Дельверзин-Тепе. Здесь в древности был город, основанный еще в III веке до новой эры, но переживающий расцвет как раз в годы правления кушанских царей. Здесь раскопаны мощные укрепления, стены, достигающие 8 метров толщины, массивные башни. Внутри стен были устроены галереи и казематы, а на гребнях площадки для пращников, стрелков и камнеметной артиллерии. В центральной части города были найдены дома с парадными и хозяйственными двориками, с большим количеством комнат, дома ремесленников. Буддийское святилище, богато украшенное скульптурой, и другие храмы, так как в Кушанской Бактрии существовали вполне примирительно друг к другу разные культы. Раскапывая один из небольших, из больших домов, в котором было свыше 20 помещений, археологи тщательно изучали каждую комнату. Вот гостиная и небольшая домашняя молельня. Это в центре дома, а по обе стороны размещались сооружения для жилья. В северном крыле дома была небольшая полутемная комната, которая числилась у археологов за номером 13. Расчисткой этой комнаты занимались студенты, практиканты. Они очень горевали, что вот не найдено даже черепка. Но вот однажды, пробивая глинобитный пол, студент увидел горловину кувшина. Он запустил туда руку и извлек слиток золота. Студенты открыли бесценный клад – множество золотых слитков и ювелирных изделий, которые ученые относят к первому веку новой эры – времени Кушана. Прежде всего, ученых заинтересовали небольшие прямоугольные бруски золота. На 10 таких брусках были начертаны заостренным инструментом надписи древним письмом «Карошти». Известно, что этим письмом пользовались в северо-западной Индии в течение столетий со 2 века до новой эры. Ранний стиль письма Карошти дает повод думать, что клад был спрятан в этом доме в первом либо втором столетиях новой эры. Клад был уложен в простом глиняном кувшине высотой чуть больше 30 сантиметров. С трудом туда втиснули 115 золотых предметов. Дисковидные литые заготовки, слитки и толстые, слегка разомкнутые браслеты. Браслеты со спиралеобразно закрученными концами и такие же спиралеобразные серьги. Здесь же превосходно сделанное мужское ожерелье в виде шнуров из золотых нитей, сплетенных в елочку. Они закреплены на двух цилиндрах, инкрустированных вставками из лиловых рубинов или альмандинов и бирюзы. Эти цилиндры некогда скреплялись очень крупным драгоценным камнем, есть для него и петельки. Ожерелий такого рода археологи еще не находили, но тип этих ожерелий им хорошо известен. Такого типа мужские украшения встречаются в буддийской скульптуре Гандхары. Вот и получается связь города Бактрии с городами Индии. Возможно, что владелец склада, проживавший в своем богатом доме обширного бактрийского города на Сурхандарье, участвовал в походах на северо-западную Индию и привез оттуда военную добычу. А вот шейные украшения, пектораль из 3 спаянных обручей с фигурной пряжкой впереди, сделаны мастерами древней Бактрии. В центре пряжки вмонтирована гемма, инталия, резанная на сердолике. На ней профильное изображение бородатого мужа. Судя по сюжету, это Геракл. Ученые полагают, что эта гемма была исполнена в римских камнерезных мастерских, а может быть и в Бактрии, когда долина Сурхандарьи входила в состав греко-бактрийского царства. Совсем по-другому выглядит украшение, созданное фантазией кочевых народов древнего мира, которых греки называли скифами. Крупная фигурная бляха, деталь украшения мужского пояса или пожа. На ней отлиты изображения фантастического ушастого зверя в обрамлении сердцевидных ячеек для инкрустации драгоценными камнями. Такие бляшки известны от Сибири до Крыма. Это так называемый звериный стиль. Найденная здесь бляшка намного моложе тех, что были в Сибири и в Крыму. Сохранившиеся в Крыму украшения звериного стиля относятся к 5-4 векам до новой эры. А эта бляха сделана на рубеже нашей эры. Рассказывая о ценностях Дельверзинского клада, Пугаченкова отмечает, что даже на предметах этого клада отразился характер происхождения кушано-бактрийской культуры. Тут смешалась культура индийская, азиато-скифская, старо-бактрийская. В найденных здесь ювелирных изделиях кушанской эпохи ученые видят те же принципы развития изобразительного искусства, какие свойственны всей кушанской эпохе. Особенно ярко видны эти черты кушанского искусства в многочисленных буддийских скульптурах, найденных в городах древней Бактрии. В Халчаяне, на берегу Сурхандарьи, экспедиции Пугачёнковой, был открыт город, жизнь которого на протяжении столетий свидетельствует о времени расцвета и упадка Кушанского царства. Изумительные по своей красоте и выразительности халчаянские скульптуры составили целую эпоху в искусстве кушанского времени, а в буддийском святилище в окрестностях Дальверзин-Тепе была найдена голова статуи принца, напоминающая одновременно и изображения в буддийских храмах, и скульптуры античных мастеров. Но это портрет живого человека, властного и уверенного в себе принца. А рядом с ним найдена голова статуи вельможи, тоже портрет живого человека, внимательно слушающего своего господина. Голова женской статуи из этих же находок, вероятно, портрет жены владетеля. Причудливая прическа с завитком на щеке и повязка на голове, украшенная драгоценностями. Портрет женщины с лицом властным и решительным. Эти реалистические скульптуры далекого времени нередко украшали ступы и ниши буддийских храмов. Имя Канишки, одного из величайших правителей Кушанского царства, часто связывают с Кашмиром, расположенным среди покрытых снегами гор Каракорумы. Северо-восточный Кашмир – район уединенных долин, непроходимых ущелий, обширных ледников. В древности эта страна была провинцией Кушанской империи. Через нее пролегал путь из Индии в Среднюю Азию, Великий Шелковый путь. Древний город Ладакх стал одним из центров буддизма во II веке до новой эры. Столетиями создавались здесь монастыри и буддийские храмы, украшенные прекрасными росписями и скульптурами. Согласно легенде, Канишка был покровителем буддийских монастырей и святилищ в Кашмире и заботился о том, дабы искуснейшие художники, ваятели, камнерезы украшали святилища изображениями Будды, бодхисаттв, донаторов, дарителей, которые делали богатые приношения буддийским храмам и буддийским монастырям. Археологи и историки Средней Азии ведут большую работу по изучению памятников Кушанского царства. Каждый год дает новые открытия и приносит новые находки. Все они говорят о той далекой поре, когда в Кушанскую эпоху расцветали древние города Бактрии, Согда, Хорезма, Ферганы. Это была пора расцвета ремесел и торговли. Развивалось земледелие. Археологи раскопали древние земледельческие поселения, где уже много столетий заброшены пустынные земли. А в первые века нашей эры, в Кушанское время, это были цветущие оазисы, где были сооружены сложные ирригационные системы. Такие поселения найдены в верховьях реки Зиравшан, в горных районах, где протекает река Матча. Оросительные каналы были проложены посреди полей и имели отводные арыки по обе стороны от главной магистрали. На древнем городище Тали-Барзу, вблизи Самарканда, был найден обломок железного сошника от сахи Омача. Это важнейшее сельскохозяйственное орудие, самое раннее в Средней Азии, просуществовало на этих землях до 20 века. Архитекторы, изучая развалины древних городов Средней Азии первых веков нашей эры, открыли, что в эту пору городское строительство было обширным. Дома воздвигались с мощными стенами, улицы имели правильную планировку и, по всей вероятности, застраивались по заранее разработанному плану. Повсюду видны следы очень развитых ремесел, открыты остатки металлических гончарных мастерских, множество глиняной посуды, металлических изделий, разнообразных ювелирных украшений. Большое количество монет, которые то и дело находят среди древних руин, говорит о том, как развита была в ту пору торговля. Так постепенно раскрывалась история забытого Кушанского царства, которое оставило большой след в культуре народов Средней Азии. Ученые бережно собирают в единое целое произведение древнего искусства, скупые строки древних летописей, оставленные буддийскими монахами, легенды и сказания, сохранившиеся в устной традиции у различных народов Востока. Ученые стремятся нарисовать четкую картину забытой жизни. Они хотят себе представить, какое значение этой жизни в истории человеческой культуры. Но как много противоречивых и неясных сведений. Как в них разбираться? Десятки лет ведутся споры о том, когда и где родилось сейчас уже знаменитое на весь мир гандхарское искусство. В какие годы нашей эры правил тот или иной кушанский царь? Они хотят добраться до истины и узнать, когда же правил легендарный Канишка, которому посвящены десятки томов научных исследований. Вполне возможно, что все это не скоро станет достоянием науки, потому что история Кушанского царства сложна и загадочна. Однако Изучая прекрасное искусство кушанского времени, ученые узнали, что то самое искусство удивительное по своей выразительности скульптуры, которая была найдена в Гандхаре и приписывалась влиянию греков и римлян, на самом деле является искусством, рожденным кушанской культурой. Эта культура сохранила следы греческого влияния, но обогатилась искусством, рожденным в древних городах Средней Азии. Влияние этой культуры очень хорошо видно на памятниках древнего Хорезма. Примечательное открытие, сделанное Толстовым, раскопки дворца Топракала, позволило увидеть прекрасное искусство 3-4 веков новой эры на землях древнего Хорезма. Как думают ученые, этот дворец был воздвигнут хорезмийским царем после того, как Хорезм отделился от Кушанского царства, но полностью сохранил при этом влияние кушанской культуры. Здесь открыты парадные залы, украшенные цветной росписью и скульптурой. Эти росписи иногда напоминают живопись Древнего Египта времен римского владычества. Иногда схожи с живописью индийских храмов, но это не подражание чужой традиции, а своеобразное, по-своему прекрасное искусство хорезмийских художников, родившееся под влиянием кушанской культуры. Вылепленные из глины и раскрашенные скульптуры, которые стояли когда-то в нишах парадных залов, очень напоминают работы гандхарских скульпторов. Так отразилось на произведениях хорезмийских художников творческие искания различных художественных школ. Удивительно интересные памятники живописного, живописи и деревянной скульптуры были открыты археологами на раскопках древнего Пенджикента. Это город в 60 километрах от Самарканда. Этот сагдийский город, погибший в огне пожарищ в 8 веке новой эры, был забыт на долгие столетия. И когда начались археологические работы в 30-х годах 20 века, ученые вдруг увидели памятники прекрасного искусства. В ту пору еще не совсем понятного. Росписи, открытые среди развалин богатых жилищ и храмов древнего сагдийского города, то напоминали живопись Индии, то говорили о временах господства греческих царей. Откуда все это взялось? Спрашивали себя потрясенные ученые. И вот через десятилетия, когда археологами и историками проделана громадная работа, стало ясно, что прекрасная пенджикентская живопись и своеобразная деревянная скульптура сохранили на себе явное влияние кушанского искусства. И если верить тому, что Великое Кушанское царство перестало существовать в 4 веке новой эры, то получается, что пенджикентские художники сохраняли традиции этого искусства по меньшей мере еще 300 лет. Раскопки древнего Пенджикента продолжаются. Руководитель археологической экспедиции Беленицкий выпустил несколько томов, посвященных искусству древних художников. Это искусство вызвало восхищение во многих странах мира. Вы спросите, какое значение имеет... Откуда пришло то или иное искусство? Важно ли знать, где оно родилось? Кто хранил его традиции? Может быть, все это не важно. А важно лишь то, что найдены предметы прекрасного искусства, которое говорит о том, что в давние времена на нашей земле жили искусные художники, скульпторы, архитекторы. Оказывается, очень важно знать, кто создал искусство, которое вызывает чувство восхищения через 1700 лет. Еще важно, изучая памятники древнего искусства, узнать о том, как оно развивалось, как обогащалось талантами разных народов и как созданное древними художниками и ремесленниками дошло до наших дней. Конечно, прежде всего мы ценим найденные памятники древнего искусства, но изучая их, мы хотим знать, откуда оно пришло, каковы истоки, каково взаимное влияние культуры разных стран, разных народов. Вот почему так много спорит о том, кто первым дал толчок к рождению гандхарского искусства, которое на тысячи лет сохранило свои прекрасные черты. В наши дни, когда все меньше и меньше людей на земном шаре обращаются к богам и приносят свои жертвы перед статуями Будды, скульптуры, созданные когда-то для священного действия, становятся просто произведениями искусства, в которых выразилось стремление людей к красоте. Ведь мы знаем немало случаев, когда росписи, найденные в пещерных храмах Индии или буддийских монастырях Средней Азии, рассказали нам не о священном действии, не о молитвах, обращенных к просветленному, как называли Будду верующие, а мы видим в них людей, живущих на этой земле. Людей, которые трудились, воевали, строили города, растили сады, точно так же, как мы любили и ненавидели, стремились к добру и к счастью. Эти люди были великими тружениками. Об этом говорят творения их рук. И мы хотим узнать о них как можно больше, ведь они оставили нам добрую память о себе. Но еще, они многому нас научили, потому что если бы они не создавали того прекрасного, что мы нашли сейчас среди руин, то потомкам нечего было бы унаследовать. Вот почему с таким увлечением изучают эпоху Великого Кушанского царства ученые нашей страны и многих стран мира. Настанет время, когда древнее Кушанское царство перестанет быть загадочным, и открытые археологами памятники этой забытой культуры помогут вписать новые страницы в обширную книгу истории человечества. Поиски древнего царства продолжаются. Об этом пишут газеты, журналы, сообщают радио, показывают телевидение. Люди всей Земли хотят знать о своем прошлом.